Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 566 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от темы цензуры и замалчивания правды мы переходим к теме, в некотором роде связанной с цензурой и замалчиванием правды. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о такой замечательной, даже легендарной серии игр, как XCOM и производное творчество.
Угу.
Поскольку, если бы не XCOM, наши жизни бы сложились совершенно не так. Вот, и в том числе XCOM является базой, с которой мы начали свою видеоигровую деятельность, и которая, да, в итоге привела к созданию подкаста.
Да.
Так что мы давно хотели бы разобрать поподробнее непростую судьбу этой знаменитой серии и ее культурное влияние.
Тем более, что наделали там порядочно, надо сказать.
Да, да. И под торговой маркой, и подражаний всяких она, да, повлияла заметно.
Да, да, да. Но перед тем, как мы погрузимся в мрачные пучины инопланетных заговоров и правительство скрывает, давай, Думнин, напомним про твое выступление.
Да, буквально через пару недель, 15 сентября, через 3 недели технически, 15 сентября в 14.00 в уже давно знакомом и любимом нами Hidden Bar'е пройдет выступление на тему лавкрафтианских ужасов. Разберем творчество Говарда нашего Филлипа, разные его влияния, подражания и попытки адаптации. Попробуем понять, почему именно Лавкрафт взялся такое сочинять, почему у него получалось таким. Вот, и попробуем решить, кто же все-таки был Лавкрафт, графоман или гений, или и то, и другое сразу.
Да, да.
Билеты на mediomoda.ru, так что приходите, все фанаты Лавкрафта, разберем настолки по нему. Вот, я бы прям даже с удовольствием после этого сел играть в них, но там такая длительная, что надо отдельное мероприятие устраивать, кстати,
да,
интересное
уж,
место.
Да,
вот, так что 15 сентября жду в Hidden Bar'е всех любителей невообразимого ужаса, который глядит на нас из бескрайнего космоса.
Да, да. Да, ну а теперь переходим непосредственно к инопланетянам.
Да. Нам в руки XCOM попал в составе характерного для 90-х пиратского диска, на котором были собраны все мыслимые стратегии, имевшие какое-то отношение к издателю Microprose. Microprose — это знаковая, в общем-то, фирма, потому что помимо XCOM они стоят также у истоков разработки другой весьма серьезной игровой серии, которая по сей день продолжается.
Цивилизация?
Да, цивилизация, да, совершенно, да, верно, потому что Microprose была основана Сидом Мейером сотоварищем. Да.
Небезызвестным.
Да, и в итоге, правда, они оттуда ушли и создали Firaxis, которая продолжила славные дела. Но тогда мы это все, конечно, предвидеть не могли. У нас в руках был диск, на котором было 4 тайтла, помимо цивилизации и прочих транспорт-тайкунов и пиратов Сида Мейера, которые, кстати, у нас не заработали. Было также и 4 тайтла с заглавием UFO, как было написано, просто потому что в в разных регионах игра издавалась под разными названиями. В Европе, потому что Microprose — британская студия, была, она была как UFO Enemy Unknown, то есть НЛО, враг неизвестен, а в Америке издавалась как XCOM UFO Defense. Не знаю уж почему, учитывая, что... Ну, в общем, у нас она фигурировала изначально под названием UFO. Мы так ее называли. И когда мы ее запустили, это был полный отвал башки. После приветствия от товарища Обрезчикова, который, собственно, был русификатором, пиратом, переведшим первую часть на русский и убравшим оттуда защиту, извинявшимся за местами некорректный перевод и возможные ошибки. Вот, и ты, кстати, видел, как наши слушатели пытались извлекать смысл из наших выпусков при помощи нейросети, нейросеть, заявила, что диск, значит, с игрой был украден какими-то обрезчиками.
Да, да.
Непонятными. Да. Или обрезчиками, я уже забыл.
Про фамилии не знает про такие нейросети, да.
Да, в общем, благодаря этому доброму дяде, как он себя сам там именовал, мы сели за игру и увидели, значит, большой красивый глобус планеты. Значит, на календаре 94-й был год, это год выпуска.
Uh-huh.
И предложение выбрать место для базы. Вот, и выбрав место, мы сразу же увидели там кучу всяких комнат, хранилище, значит, лаборатория, мастерская, ангар. В ангарах 3 самолета, 1 рейнджер и 2 этих самых перехватчика.
Uh-huh.
И тут же нам сообщают, что центр на НЛО, время 5 секунд.
Uh-huh.
Мы сначала ничего не поняли и подправили за НЛО транспортный рейнджер. Решили, что мы его прогнали.
Uh-huh.
Таким образом, что было очень забавно.
Uh-huh. Ну, а НЛО, дальше... наверное, потешались пришельцы над нами, uh-huh. когда мы глядели.
Uh-huh. Дальше мы каким-то образом допетрили, что надо его сбивать, почитав встроенную энциклопедию. Кстати, энциклопедия, уфопедия, или энлопедия, как это было в переводе Обрещикова,
uh-huh.
это как раз влияние микропроуз. Потому что их цивилизация как раз имела встроенную цивилопедию, где можно было почитать всякое.
Uh-huh.
Про разные народы, там всякие чудеса света, виды войск, там все было подробно расписано. И как раз они настояли на том, чтобы сделать в такой сложной и комплексной игре встроенную энциклопедию, чтобы люди вообще могли понять, что они делают.
Uh-huh.
И с чем. Потому что это были времена темные, игроделы все пилили, как бог на душу положит. Вот, и часто было невозможно разобрать, чего тебя хотят, почему ты там попадаешь или промахиваешься. Но мы каким-то образом сумели понять и новый для нас тогда тип игры, то есть пошаговый. Сначала мы никак не могли понять, почему человечки... не делают ничего и говорят, не хватает времени. Какого времени? Мы наконец поняли, что надо нажимать на клавишу конца хода и время возобновится. Короче, игра эта была двух, так сказать, планов. Стратегического, где надо было смотреть на глобус, отлавливать попавшие на радары НЛО и сбивать их. И тактический, на котором нужно было высадившихся на сбитое НЛО или, допустим, на подвергшийся нападению пришельцев в город высаживать десантников и в пошаговом режиме их истреблять. Мы, по-моему, раз 5 или 6 проиграли, пока они, наконец, не поняли, как это следует играть.
Ага.
Вот, и, но тем не менее мы уже добивались этих успехов, то есть мы догадались, как вести исследование, что нужно первым делом исследовать лазерное оружие, потому что оно, во-первых, мощнее доступного земного, во-вторых, оно не требует боеприпасов, что сильно упрощает микроконтроль.
Uh-huh.
Как использовать гранаты, что надо закупить себе танк с ракетной установкой и полагаться на него, как на основной калибр, пока, наконец, лазеры не пойдут и броня не появится. Что раненых персонажей нужно лечить при помощи аптечки, которая в переводе Обрезчикова называлась «Медикомплект».
Да.
Мы справа вообще даже не поняли, что это. И как этим пользоваться, не сразу сдуплили. Что пришельцев можно взять живьем. Мы это поняли теоретически из-за того, что в уфопедии в магазине, как бы, где закупаешься, была доступна парализующая дубинка, или, как мы ее звали, палка-парализалка,
uh-huh.
которой нужно было, подбежав вплотную, колотить пришельцев, пока не откинут копыта.
Uh-huh.
И для этого нужно завести тюрьму, куда их сажать. Потому что первый раз, когда мы случайно захватили инопланетянина, он просто ранен был тяжело.
Uh-huh.
И не умер до конца боя. Нам вывезлось сообщение, что типа пришелец был захвачен, но ввиду отсутствия тюрьмы.
Специально оборудованные, да,
да.
Да. Ну да, это если стреляешь из мелкокалиберного какого-нибудь оружия, или там из вот этих ружей, да, которые
винтовки. Особенно по толстым пришельцам, типа человека-змей.
Да, да. Кстати, как показывает практика, также можно ловить кибердиски. Они взрываются 50 на 50. в этом случае, да, если по ним тяжелой плазмой шарашить, они взрываются 100%. Вот, а из мелкокалиберного всякого они не всегда взрываются.
Да,
и можно их, да, трубчик исследовать тоже.
Играть было люто трудно, потому что пришельцев превосходство во всем, мы еще ничего толком не знали, солдаты неопытные, у нас постоянно какой-нибудь там Вирджил Веб паникует, или там потерял рассудок и шмалеет отсюда.
Всем будут как мухи.
Да, а то и под управлением пришельцев. Мирные жители в городах как будто нарочно лезут в самое пекло и убиваются Портином. Все, а то, что мы постоянно с кучей потерь воевали, снижало наши рейтинги в глазах мирового, так сказать, сообщества, потому что в игре, надо сказать, когда ее разрабатывали, пользовались в качестве наработок рядом других произведений, например, каким-то британским сериалом не особо успешным и известным, но, видимо, который смотрели братья Голлопы, Джулиан и Ник в детстве. Вот, и там было два момента. Во-первых, вот это самое мировое объединение, которое финансирует общую противопришельскую организацию. А во-вторых, то, что некоторые пришельцы могут захватывать контроль путем псионических способностей или там наводить страх. Вот, это оттуда они как раз позаимствовали. Ну и плюс куча всяких других популярных в 70-е. Это же был очередной всплеск интереса к НЛО. Вот, все подряд рассказывали, как там кого похищали, да как там чей скот, да. Вот, изувечили.
Кто там в Розуэле разбился.
Да, про зону 51, она же Dreamland. Вот, и это все повлияло на вот эту вот идею того, что есть некая конспирированная организация, финансируемая странами, и она ловит пришельцев, чтобы понять, что делать и как нам от них оборониться. Также появилась идея того, что какая-нибудь страна может сама там заинтересоваться пришельцами и выйти из проекта, заключив с ними свою сделку. Я об этом узнал, когда играл уже без Аурлиена, когда у меня Китай внезапно вышел из организации. Я стал этим интересоваться, чисто по наитию отправил рейнджер висеть над Китаем, и он у меня засек их базу. Я понял, что так можно эти самые базы ловить и зачищать их. Вот. Игра, как я уже сказал, подразумевала, что вы должны ублажать своих этих спонсоров, чтобы они не сокращали финансирование, а наоборот увеличивали. Потому что так очень легко попасть в спираль смерти своего рода, когда вы плохо ловите пришельцев, вам срезают финансирование, без финансирования вы еще хуже ловите пришельцев, вас закрывают и показывают печальную судьбу Земли, которую пришельцы заполонили. Вот, все там мутировали и стали дикарями, и, в общем, все хреново. Вот, но постепенно мы, навострившись, начали с ними бороться. Я догадался, что нужно как можно быстрее строить базы и ответвления на разных других континентах. Первую желательно ставить где-нибудь на границе Европы с Россией, потому что тогда так больше просто прикроете стран одновременно входящих в...
Да, которые заносят деньги, да.
Да, а остальные надо, соответственно, там в Азию, в Америку посадить, да, да. В Африку.
США сразу много денег дает, их обычно прикрывать вторым имеет вторыми, смысл. Да.
Угу. Мы допетрили, что развивать побочные базы до полного не надо, там просто разместить радар, хранилище, несколько ангаров, там 2-3, посадить в них технику, закупиться для нее ракетами Stinger и Avalanche. Ну и все, и они уже вполне способны без всяких там прочих справляться с засеканием и сбиванием. А рейнджер имел такой запас горючего, чтобы добираться до любой точки на планете, из любой, соответственно, ее точки. Вот, и пошло-поехало у нас. В итоге мы поняли, что от нас требуется. Сначала надо захватить живьем кого-то из пришельцев. По-моему, от этого появится возможность исследовать происхождение пришельцев.
Да,
и будет написано, что надо захватывать теперь не абы кого, а кого-нибудь из лидеров.
Да. Или командора, до конец.
Ну, можно сразу, да, но командора найти в начале игры очень трудно, а вот лидеры попадаются на более-менее крупных тарелках средних.
Угу. Командеры, они только в двух случаях мне известных бывают. Это либо на базе он сидит в пульте, в комнате этой управления, либо он на батлшипе есть.
Да, но до батлшипа вам, во-первых, не добраться, сразу вам их не сбить, так что лучше приберечь это. После допроса лидера выясняется, что пришельцы прилетают с Марса, и надо понять, откуда именно с Марса. Вот теперь надо изловить командора. После того, как вы захватили каким-то образом командующего, вам откроется последнее исследование Кедония или Взрыв, как у нас было написано, или там в оригинале как бы Кедония или Кранты нам всем. Что база их в области Кедонии, где, как известно, на Марсе пирамиды и сфинксы и все такое прочее. Но чтобы до тут долететь, нужно построить космический корабль, базируясь на исследованиях запчастей со сбитых или севших для своих черных дел тарелок. Вам надо изучить источник энергии НЛО, сплавы пришельцев, навигацию НЛО и Эллириум 116, который является... 115, да, извините. Который является типа элементом, используемым в качестве топлива, и который только у них можно отнять, и с помощью которого можно производить заодно вражеское плазменное и бластерное оружие.
Эллириум 115 это Московий.
Московий, да. Ныне уже тоже исследован, пока что-то плазменное оружие на его базе еще не производится.
Да.
В общем, игра была просто атас, учитывая, что вышла она в 94-м, и такая прямо сложность, и все эти солдаты твои развиваются по-своему и приобретают какие-то свои... Ну, там у них разные немножко способности изначально, и в зависимости от того, как они воюют, они приобретают развитие их, и выделяются из них там какие-нибудь особенные, получают повышение в звании. Был у нас Зигфрид Шульц, который погиб в моей дурости, напоровшись на трех мутонов во время штурма тарелки. Вот, и его затмил своими талантами Вирджил Веб,
да,
который был просто неубиваемый. С ним, собственно, мы пришельцев и забороли, отправившись туда и разорив их логово. Там надо было добраться до такого мозга на постаменте и его уничтожить.
Поримать. Ну,
да. Включалась серия картинок, где объяснялось, что они типа раньше жили на Марсе, пока он был как Земля, но вот он весь засох, поэтому они вынуждены пытаются переселиться на Землю, что нас совершенно не устраивает. Короче, популярность у игры была огромная. На тот момент перевалить за 500 000 проданных копий это было ого-го, особенно для европейской компании. В 90-х вообще европейские игровые разработчики считались за мелкотравчатых по сравнению с американцами, у которых просто было больше опыта, они раньше начали. Вот, и каждый европейский тайтл серьезный вызывал удивление. Сам Джулиан Голлоп говорил, что тут еще так совпало, что за год до начался показ еще одного сериала, на который они, правда, не закладывались.
Угу.
То есть секретных материалов.
Да, секретные материалы, как их называли.
X-Files. И поэтому все фанаты Малдора и Скалли, борющиеся с правительственным заговором, побежали хором играть в... XCOM, чтобы, так сказать, помогать со своей стороны. Страница игры в английской Википедии отмечает также удивительный успех игры в России.
Да.
Хотя никаких денег с этого, правда, они не получили, но зато. Короче, Microprose возрадовалась и сказала: так, давайте-ка быстрее пилите сиквел на все про все полгода.
Да.
Учитывая, что разработка первой игры-то была вовсе не такой легкой и простой, как хотелось бы, ее несколько раз чуть не закрыли. Дело просто в том, что у Microprose появился еще один дольщик, из которого один из руководителей, увидев, что они должны были сделать, по-моему, за 8 месяцев игру, и потратить, по-моему, 25 тысяч долларов на тот момент. Но прошло уже, по-моему, год с небольшим, и до сих пор ни хрена, и денег тоже много ушло. Даже не год, они 18 месяцев работали, то есть полтора года целых. Соответственно, все уже давно вышло из рамок, так что считается, что против них из-за закрытия этой разработки выступил один инвестор, которого звали Гилман Луи. У меня есть подозрение, что врагов Гилманов из второй части назвали как раз в его честь.
Скорее всего, да.
Так вот, Голлопу было понятно, что ни за какие полгода полноценный сиквел запилить нельзя. Но тогда, в 90-е, это вообще была общая практика, когда к игре пилится очень слабо отличающийся от нее сиквел, в основном с тем же движком и графонием, в большинстве с теми же модельками, просто немножко там дополненный, улучшенный, в стиле теперь банановый. Да. Вот, и продается. Типичный пример — это игра Command & Conquer, повествовавшая про борьбу с Кейном и его братством Нод, которая была быстренько перепилена и сделан типа приквел про борьбу с тираном Сталиным и его Советским Союзом, где, по сути, было просто взято все, что было там, и немножко перемешано и дополнено. То есть вся эта концепция с автоматчиками, гранатометчиками, гренадерами и инженерами в неизменном виде перешла. Идея того, что у одних легкие и средние танки, а у других тяжелые и сверхтяжелые мамонты. Uh-huh. Вот, что у одних там зенитки ракетные, а у других пушечные. Все это чуть-чуть перетасовали. Вот, обозвали получившиеся стороны союзниками и советами, ну и все. Основной, я так понял, проблемой было наснимать роликов с живыми актерами и Кейном в конце. Fallout 2, опять же. Те же самые яйца, только в профиль. Там добавили разного оружия, добавили новые города, слепленные из тех же самых ассетов практически, как бы, и все. И ничего, хорошо пошло. Голуб, было понятно, что надо делать либо так, либо вообще никак. Поэтому было достигнуто Соломоново решение, что внутренними силами Microprose будет сделан быстренький сиквел в стиле тяп-ляп и в продакшн. А Голлоп и его компания Mythos Games будут при участии, опять же, помощников из Microprose пилить полноценный сиквел уже на совершенно другом движке. Благо, прогресс в 90-е и начале нулевых рвал вперед как бешеный конь, и игры, сделанные там дольше, чем за полтора года, безнадежно устаревали еще до того, как вышли. Потому что уже вышел какой-нибудь новый графоний, появились какие-то новые идеи абсолютно. Многие игры тогда застряли напрочь в Development Hell. Типичный пример — это Duke Nukem Forever. Которые все делали-делали, бац, выходит Unreal. Делаем-делаем, бац, Half-Life. Делаем-делаем, бац, еще чего-то. Да. Переделываем все по новой. Ну, в общем, таким образом родился второй тайтл Terror from the Deep, который представлял собой перескиновку всего того же самого, только под водой. То есть предполагалось, что теперь у нас место пришельцев из космоса из-под воды лезут. Вот, благо, то как раз в 90-е вспомнили опять про Лавкрафта.
Ага.
И как раз вот эти идеи лавкрафтианских, лезущих из-под воды, гибридов,
глубоководных,
да, ктулхов и всякого такого, оно было популярно, было решено. Раз первая часть, она на секретных материалах проехалась, это на Лавкрафте популярном. Получилось, в общем, хорошо, и удалось еще, по-моему, 500 000 копий продать. Но там были определенные проблемы с тем, что, во-первых, на это отвлекали силы. Ну, понятно, надо было чем-то питаться, вот для этого сделали игру. Во-вторых, из-за того, что поставленным туда ремесленником из Microprose была задача озвучена как, так сказать, пришлите нам еще такой же херни, как в известном меме, они решили, что делаем то же самое, только больше и лучше.
Да. Ширше и глубже.
Да, в итоге получилось, что новые карты стали раза в два больше, чем старые. И из-за чего игра стала несколько более затянутой, потому что пока ты там на этой карте размером с два футбольных поля разыщешь последнего засевшего сектоида, в данном случае акватоида, даже получила особое название промаха игродела, проблема последнего алиена.
Да.
Потому что приходилось тратить полчаса на то, чтобы где-то затихарившегося пришельца этого найти. Вот, что и в первой части бывало проблемы, но там карты были маленькие, он находился обычно сам. А тут большие, приходилось бегать туда-сюда. И в итоге, также из-за небрежности разработчиков, она получалась так, что он появлялся в каком-нибудь забаррикадированном скалами и кораллами закутке. Вот, и его ни он не мог выйти, ни ты его не мог достать. Приходилось там гранатами всю карту превращать в щебень. Вот, да. И все. Были также определенные проблемы и с тем, что если в первой части разрабатываемое своими силами новое оружие, лазер, не имело боеприпасов, то во второй части гауссово оружие как раз боеприпасов требовало, что было непривычно и несколько раздражало. Потом сами все пришельцы стали злобнее, толще и опаснее. Например, на аналог мутонов, лобстеров, было практически бессмысленно идти без рукопашного оружия, которое такое впечатление специально для них и сделали.
Виброблейд.
Да, виброблейды и термальные эти самые лансы, а также их тяжелые варианты, вот они их резали на ура. Все остальное в них как в губку впитывалось. Кроме того, появились новые, более осмысленные миссии. То есть, если в первой части единственной задачей было всех поубить и одним остаться, то во второй части появилось такое задание, как то, что пришельцы там под водой нашли какие-то свои старые руины и пытаются их запустить по новой. Либо, видимо, уже запустили и построили базу, в итоге и у того, и у другого мозговым центром является какая-то вертящаяся хрень, типа центральный компьютер. И задача не всех убить, хотя это тоже можно, а именно найти центральный компьютер и его уничтожить выстрелом. Мы даже поэтому разработали специальную тактику по борьбе с этими базами. Значит, приплыли, открываем дверь, выдвигаем танк, он всплывает и обнаруживает ближайшую структуру базы. Значит, видим там основное здание, боец с торпедной установкой выпускает управляемую торпеду в крышу, проделывает дыру. Следующую торпеду в эту дыру. Изнутри слышатся массовые вопли убиваемых, сидевших там пришельцев. Все всплываем и, оберегаемые танком, заплываем в эту дыру, достреливаем тех, кто, может, там остался, и проникаем вглубь. После чего, если это база, то все у нас занимают оборонительные позиции, держат под прицелом всякие коридоры и углы. Трое бойцов с виброблейдами и этим самым аптечкой подводной выдвигаются на поиски лифта, по которому они спускаются в одну характерную комнатку, где их ждут лобстермены, режем их. Их там трое будет. И центральный компьютер. Взрываем его, уводим их, улетаем. Уплываем.
Да, для центрального компьютера, по-моему, кстати, даже взрывчатку можно было какую-то использовать.
Не обязательно, просто выстрелил и все, он ломался. Кстати, вообще, разрушаемость в первой и второй частях была одним из прорывов. То есть там всякие взрывы разрушали стены, начинались пожары, там все горело. Поднимался дым, от дышания дымом бойцы теряли сознание, могли там сгореть, были пришельцы уязвимые к огню. Можно было вместо того, чтобы подниматься к пришельцу на крышу, просто раздолбать здание, чтобы он убился и все. На тот момент это было прям круто. Не обязательно было лезть в дверь, где тебя ждут, можно было прострелить стену и лезть, где тебя не ждут. Это было позаимствовано, кстати, у Jagged Alliance.
А-а-а.
Да, это все оттуда было придумано, как и многие детали для тактического. И именно по этой причине те, кто любит XCOM, обычно любят и Digital Lights. Вторую часть еще, помимо этой сложности возросшей абсолютно ни о чем, терроризировала куча багов, из-за которой проводить исследование надо было в определенном порядке, иначе можно было просто запороть игру. И не получить исследование, которое предполагало, что вы поплывете в подводный город Тленд, ну вы поняли.
Рельех.
В голоде, да. Тленд, мертвый Ктулху спит, ожидая часа. И там, пройдя через три уровня, доберетесь до, собственно, Ктулха, лежащего в гробу, и убьете его. Да, значит, тем временем Голлоп со товарищи в Mythos Games с помощью от MicroProse пилили продолжение XCOM Apocalypse.
То есть третью часть.
Третью часть,
как
да.
Как бы, да.
Угу. Значит, игра эта пала жертвой, с одной стороны, чрезмерно амбициозных идей. Предполагалось, что дело будет происходить в таком мегаполисе под куполом. Вот, в котором будет динамически меняющий совет, значит, правителей, который будет состоять из глав всяких корпораций, организаций и банд, на которые можно будет влиять, с кем-то дружить, с кем-то враждовать, там, от тех, с кем дружишь, получать оружие. Ну, то есть, они будут тебя также финансировать, как и страны в первой части. И что, значит, будет совершенно новый вид пришельцев, который будет пролезать из параллельного измерения через порталы, и они будут биологическими по своей сути, а не технической цивилизацией, как наша. И что в итоге оказывается, что все они представляют собой организмы, попавшие под контроль одноклеточной и разумной формы жизни, которая у них там в крови сидит, вот, и всеми ими управляет. Это была тогда вообще модная идея, опять же, в 90-е. В Зерге в Старкрафте изначально описывались именно так.
Ага. Интересно.
Как изначальные паразиты на более высокоразвитых существах.
Потом, конечно, это отредконили.
Да, потом это отредконили, просто что времена давно прошли. Короче говоря, в разработке, во-первых, вот это вот повлияло, потому что они слишком много откусили. Это все требовало какого-то лютого искусственного интеллекта, для которого тогда еще не было ни мощностей, ни костылей всяких. Кроме того, вредила идея MicroProse, что они будут пилить графику. Для чего они стали делать вот все, чтобы все это провалилось, чертовой матери. Во-первых, стиль, который они запилили, нечто такое, знаете, в стиле фантастики 50-х годов, многим показался странным. И каким-то чересчур ярким.
Слишком много хрома.
Да, и красного цвета.
Угу.
Во-вторых, они, чтобы, например, делать пришельцев, привлекли известного какого-то то ли писателя, то ли фантаста какого-то, в общем, такого чела. Ничего не понимавшего в игроделании. Он стал делать модельки, в смысле, в жизни из пластика или из чего там. И предполагалось, что они их типа оцифруют, но на тогдашнем уровне это было нереально. Там модельки были сильно детализованы, и ничего из этого не выходило. Пришлось все это в итоге бросить и пилить как пилится. Короче, получалось все ни шатка, ни валка. Из-за вот этих вот проблем приходилось многое бросить недоделанным, так что, в общем, в итоге игра продалась там в первое время на 100 с чем-то тысяч, что было, ну, не айс.
Провалом было, да.
Да, у MicroProse и так были к 98-му году проблемы, они искали кому бы запродаться. В итоге они запродались игрушечной компании Hasbro, которая для этой цели создала и видеоигровое направление Hasbro Interactive, которое вам всем, скорее всего, более известно как Atari.
Угу. Ну, Hasbro, она вообще как пылесос все под себя сосет. Вот Magic the Gathering, небезызвестный, это тоже Hasbro, если что.
Угу. И, в общем, дальше пошли проблемы. Значит, голлопы, поняв, что все что-то не туда идет, оттуда ушли. Мейер тоже отправился на выход в итоге со товарищем. И в 98-м году силами того, что осталось от MicroProse, был рожден XCOM Interceptor. Значит, Interceptor считается четвертой игрой по канону, и он был не то чтобы плохой игрой. Предполагалось, что он продолжает всю ту же самую линию, то есть после победы над этими лезущими из параллельного мира пришельцами, уже во второй половине 21 века человечество вышло в космос и пилит всякие астероиды на ресурсы, чтобы поддерживать свою жизнь, и сталкивается там со старыми приятелями по еще Первой войне, сектоидами, мутонами, небесными, еще там одной доселе невиданной какой-то кибернетической расой, которые объединились в, так сказать, инопланетный флот и хотят от конкурентов избавиться. Тебе нужно было в космосе уже размещать базы, на которых тоже надо было строить хранилища, ангары, казармы для пилотов, техники, и теперь вместо тактических боев от лица десантников тебе предлагалось руководить эскадрильями космических истребителей, вот, и биться с пришельцами в стиле всяких винг-коммендеров и X-вингов, которые в 90-е тоже были популярны. В общем, несмотря на то, что многие элементы оставались прежними, то есть тоже надо было вести исследования, нужно было по возможности захватывать вражеские тарелки при помощи специального оружия, которое било не насмерть, а выводило из строя. Ну, это те же самые ионные пушки из X-Wing'а. Был даже тракторный луч, который позволял за собой утащить выведенную из строя тарелку, отступая. Но там, на самом деле, было бессмысленно пользоваться. Проще всех остальных переловить или перебить, и все. Были разные интересные моменты с всяким оружием. Одни там торпеды умеют проецировать рядом с собой ложные цели, их труднее сбить. Другие торпеды вообще как бы маскируются, а потом начинают на самонаведении искать противника, а ты в это время можешь включить на своем корабле маскировку и скрыться с глаз. Разные цели заданий, то есть, например, пришельцы напали там на какую-нибудь добывающую станцию космическую. Тебе надо, соответственно, лететь туда и всех перебить. Станция тебе скажет типа «Thanks, Commander, we owe you one». Потом был также вариант, что пришельцы нападают на транспорт. В этой части всякие грузы и товары тебе не появлялись сами по себе на складе через некоторое время, как в первых двух. Они летели с Земли, и их могли перехватить пришельцы.
Поганцы.
Да, такие. Так что надо было за этим смотреть. Или, допустим, пираты космические заводились, с ними в итоге надо было замириться. Я так понимаю, это было влияние сериала Exo Squad мультипликационного, который, кстати, у нас тоже был популярен. Там та же была фигня с борьбой в космосе, пиратами, в нее вмешиваются не люди, искусственно созданные, и в итоге с пиратами все замиряются. Короче, игра была, в принципе, интересной, но очень многих оттолкнуло то, что она не была тактикой, а была симулятором. И, честно говоря, как симулятор, она никаких высот особых не достигала. Я не особый фанат симуляторов, и поэтому мне было играть нормально, но вот те, кто до этого поднаторел в истреблении имперцев, повстанцев, киллоратии и всякого такого, говорили, что как симулятор она, ну, скучновата. Я склонен с ними согласиться, они, наверное, лучше знают. Значит, в итоге продалась игра очень скверно, всего 30 тысяч копий, это, ну, ни о чем, это просто провал страшный.
Фиаско.
Фиаско, да. Братаны, да. Угу. Короче, почесав тыквы, в Hasbro Interactive спохватились, что купили что-то какую-то черную дыру, высасывающую из них все деньги. И решили замутить игры, которые бы были, так сказать, более успешными коммерчески. Значит, выпустить им удалось, например, игру First Alien Invasion. Она представляла собой очень дешевенькую бюджетненькую тактику, значит, на рассчитанную на то, чтобы играть в нее через email по сети. Тогда была популярная такая тема, ввиду кривизны интернета по диалапу и в зависимости от его скорости, что к пошаговым играм приделывался почтовый клиент, который то, как ты походил, отсылает на почту твоему противнику по игре, он это все, соответственно, видит. Потом он походил, от него приходит. Ну, то есть, как в шахматы играть по телефону, не видя противника, просто говоришь, ухожу, там Е2, Е4. Он переставляет сам за тебя и сам озвучивает свой ход. Игра была очень упрощенная и аркадная, и ее особо никто не играл. Она, когда схлопнулась Hasbro Interactive, вскоре ее тоже закрыли. Она же требовала постоянной работы этих почтовых серверов специальных. Еще в разработке находились две видеоигры. Значит, одна из которых называлась XCOM Genesis. Вот. И предполагалось, значит, что это будет полностью трехмерная тактика. И там будет этот самый типа сеттинг тот же самый, только вернувшийся в наши дни уже из всех этих глубин космоса. Вот, и что XCOM будет на каком-то дирижабле там летать, и он будет одновременно типа базой, и все будет в 3D, и все будет анимировано, то есть пока они не движутся, они все равно будут шевелиться там, почесываться, дышать там, озираться и все такое.
Но это увидели сильно позже. Да,
да, потому что Genesis этот быстро прихлопнули, вот, и было решено, что просто студию внутреннюю, которая им занималась, закрыли. Более амбициозным был проект XCOM Alliance, про который даже немало писали в тогдашней прессе, все прямо кипятком мочились по этому поводу. Предполагалось, что это будет сочетание стратегии, типичной для XCOM, с тактическим боевиком от первого лица. То есть теперь тебе нужно будет не тактически рулить солдатиками, глядя на них сверху, а самому бегать там с автоматом. При этом у каждого из солдат будут какие-нибудь уникальные способности, озвучка, склонности. Они типа должны были вести себя как-то там все по-своему. Тогда это вообще была модная идея. Незадолго до этого, в 98-м, вышла вторая часть Sweat, где как раз тоже у бойцов были разные характеры, разные способности, и они могли там по-разному реагировать на всякое. И вот нечто такое пытались привнести. Почему называлось Альянс? Потому что дело происходило не на Земле, а типа полетел на Марс корабль, чтобы там устроить базу и добывать иллириум, заодно добив уцелевших там пришельцев. Но он попал в какую-то червоточину, его выкинуло куда-то черт знает куда, и где оказалось, что наши старые враги бьются с обитателями планеты Аскидия. И мы с ним быстренько заключаем альянс и, как бы, базируясь на этой Аскидии, ее обороняем. Почему, собственно, альянс?
Лихо придумано.
Проблема в том, что все остальное было придумано еще более лихо. То есть предполагалось, что будет использоваться движок от Unreal. Что там будет полная разрушаемость, как вот в старых стратегиях. Вы понимаете, что разрушаемость на движке первого XCOM и разрушаемость на Unreal — это две разные разрушаемости.
Это да.
Как бы. Во-вторых, предполагалось, что там будет чудо графонии с скелетной анимацией, захватом движения, чтобы все выглядело естественно, каким-то там чудо искусственным интеллектом, адаптирующимся и т.д. и т.п. Вот, но в итоге быстро стало оказываться, что никто не понимает, как это, собственно, сделать, что очень многие вещи получаются, ну, просто малореальными для использования, что обращаться с этим движком от Unreal — это отдельная проблема, на которую просто некого поставить из серьезно знающих людей. Так что что-то все делалось-делалось, и хвалилось, и т.д. и т.п., но в итоге было решено, что Hasbro наступает капец, поэтому надо было сделать хоть что-нибудь, чтобы хоть оправдаться перед инвесторами и прочим, что мы что-то выпустили, сколь-нибудь нормально. Поэтому ресурсы, что с Genesis, что с Alliance, с этого сняли, и тяп-ляп сделали игру XCOM Enforcer. В 2001 году вышла. В ней нужно было играть за дуболома, похожего на Фрэнка Хоригана из старого Fallout'а, который с видом от третьего лица бегал по локациям в виде городов, всяких там парков и ферм, и истреблял бегающих сектоидов пачками.
Неплохо.
По дороге можно было, значит, со всех трупов собирать такие светящиеся очки, типа, на которые вести исследования промеж миссии. И, короче, в итоге он нападал на материнский корабль, где бился с каким-то верховным небесным, вот, и взрывал все это, а сам оставался болтаться в космосе. Короче, игру эту все разбронили, сказав, что абсолютно непонятно, при чем здесь XCOM, что это просто такой trash and cash с прилепленной криво табличкой от XCOM, не имеющей вообще никакого отношения ни к чему. Вот, и PC Gamer даже обозвал игру дерьмом. До того дошло. Вот, что народ как-то не оценил. Игроки тоже плевались, у нас в России все плевались, потому что ожидали чего-нибудь такого этакого в стиле старых игр, и ни хрена в итоге не увидели. В общем, на тот момент Джулиан Голлоп удалился от зла, так сказать. Вот, и стал думать, что еще ему такое...
Чтобы сделать ему, в жизни.
Да, замутить. Люди, которые хотели сделать что-нибудь такое, близкое и вдохновленное, например, был в 97-м очень хороший проект, назывался он Incubation. Предлагалось играть тоже за космических десантников в пошаговом режиме, при этом надо было следить за количеством патронов, за перегревом оружия, куча разных видов пришельцев, прокачка своих, никого лучше не терять, запутанный сюжет. Короче, многим понравилось, те, кто страдал в отсутствии нормального XCOM, как я, мог в это поиграть. Да. Так вот, значит, Голлоп со своим Mythos Games, оставшийся без всякого призора, решил запилить свой XCOM с Заурианами и Дримландом. То есть, задача была поставлена, как перенести, в общем, геймплей первой части на современный движок, и при этом так, чтобы не нарушать права, которых у него не было. Игра получила название The Dreamland Chronicles Freedom Reach. На рубеже 90-х нулевых появилась дурацкая манера сочинять какие-то километровые сложносочиненные названия.
Да уж.
Ну, например, игрой, от которой в том числе отталкивалась разработка этого невышедшего альянса, называлась Star Trek The New Generation Klingon Honor Guard. Тоже на движке Unreal.
Да, еще поди произнеси это.
И язык сломал. Ну, просто тут-то понятно почему. Потому что правообладатель требовал называть именно Star Trek и именно New Generation, но при этом не просто Star Trek New Generation, чтобы не занимать красивое название, а как-нибудь объясняя, что там происходит. Про клингонов, про этих самых.
Uh-huh.
А тут просто по инерции. То есть предполагалось, что значит, на Землю набегают пришельцы зауриане какие-то, похожие на таких рептилоидов, короче.
Ну, понятно, да. Завры. Завры да. Такие набегают. Да. Да. Динозавры как будто.
Да, похожие на скинков из Вархаммера Фэнтезитника. Вот, и тогда просто был как раз всплеск интереса к пришельцам именно рептилоидам, а не большеглазым, большеголовым, серокожим инсектоидам. Вот поэтому было решено взяться за это. И они практически заполоняют Землю, но против них выступает земная освободительная армия, которая сумела захватить зону 51, собственно, Dreamland, которая находилась рядом с хребтом свободы, горная цепь такая, вот поэтому так называется игра. И дальше, в принципе, все то же самое, только в 3D, и что там будет физический движок Havok использоваться, и вообще все будет продвинуто, а в остальном все как первый XCOM, только плюс еще сложный сюжет, по которому будет оказываться, что кроме рептилоидов еще эти самые прилетят ретикуланы, выглядящие как сектоиды, ну то есть из дзетой сетки.
Да.
Потому, собственно, ретикула, вот они ретикулане. А еще будут задействованы люди в черном. Но все это наткнулось на полное отсутствие интереса у издателей к финансированию такой сложной и дорогостоящей игры с как бы царившим тогда очередным маркетологическим поветрием. Потому что на начало нулевых как раз пошли все эти разговоры, что тактические стратегии как таковые и стратегии вообще устарели, что нужно чего-то там другое. Про тактики так постоянно говорили, потому что их никогда не было много. В ту же самую дыру провалились, кстати, попытки сделать третий Jagged Alliance, который только вот буквально недавно сделали болгары. Сначала процессом вроде как заинтересовалась Bethesda. Но у Bethesda тогда как раз в разработке здорово поперла серия Elder Scrolls, вот, Morrowind и все такое прочее. Было решено не заниматься чужими делами, а, соответственно, своих. В итоге Mythos Games пришлось закрыть. И их активы растащили кто куда. Так вот, права на этот самый Dreamland утекли к небезызвестному сэру Ричарду Чарльзу Николасу Брэнсону.
Mm-hmm.
Да, главе Virgin Group. Который, как известно, толком не умеет читать, но зато мультимиллиардер.
Mm-hmm.
Так вот, его подручные из видеоигрового направления, которое, собственно, приобрело права на Dreamland, решили подыскать каких-нибудь дешевых разработчиков из Восточной Европы. В нулевые годы разработчики из Восточной Европы эксплуатировали все подряд. Вот, как сейчас разработчики всякой там Малайзии и прочих. Из Китая, чтобы пилить какие-нибудь простенькие игры. Помните, был даже такой термин, как польский шутер?
Uh-huh.
Очень примитивный боевичок, который это заполонили. И все, пока отрасль не накрыла очередной кризис в конце нулевых. У нас тоже много чего делали. В общем, наняли чехов из конторы Altar Interactive.
Uh-huh.
Чехи сначала решили, значит, пилить, в общем, все как было, только для узнаваемости переименовав в УФО, чтобы было понятно, что это типа про то самое. Раз уж марка XCOM утекла, так хоть UFO. Не может утечь, просто потому что это, ну, общепринятая аббревиатура, ее нельзя, я так думаю, никак забронировать за собой. Вот какие-нибудь там UFO Defense, вот это уже можно, а просто НЛО, оно во всеобщем достоянии. Короче, чехи сели на это смотреть и поняли в итоге, что надо все пилить с нуля. По той простой причине, что мифос, сидящий без денег и без людей, почти все, что можно, отпустил на аутсорс. То есть сделать с исходным кодом, который им передали на пятикомпактах, тогда еще CD-ROM использовали, было просто ничего нельзя. Сам этот код был разрозненным, из него скомпилировать ничего просто так было невозможно. А во-вторых, слишком много элементов игры базировалось не на собственных разработках, а на сторонних программных средствах. Начиная от физического движка Havok, вот, и сам этот самый звук, и всякое освещение, все было чьими-то чужими средствами делалось. А на все это нужны лицензии, нужны деньги. Короче, было решено, что тут проще все самим делать. Появилась тогда мысль назвать ее UFO Aftermath и повествовать о том, что было, ну, как вот в этой самой Dreamland после разгромного поражения землян. Вот, то же самое. Aftermath — это как бы то, что было потом, буквально. И было решено взять этих самых ретикулян, которые на Землю напускают биологическое оружие, убивая большую часть населения и пытаются превратить Землю в мыслящий компьютер. Только биологический.
Да.
Соответственно, было решено сделать ее по модным веяниям тактикой в реальном времени. Без особых там сложных загонов. Я помню, что лучшим оружием там было Штейраук, которым в итоге всех надо было просто вооружить. Была механика перехвата НЛО при помощи истребителя, она была автоматизированная и такая очень зайчаточная. Так появилась серия UFO After, которая зажила своей жизнью, была конкуренции никакой нету у нее. Вот, и таким образом появилась в 2004 году следующая расширяющая и углубляющая игра UFO Aftershock. Aftershock этот предлагал все в том же реальном времени с умной паузой гонять солдатиков по трехмерным картам, базируясь при этом на парящей на орбите космической станции Лапута и воюя с этими злыми ретикулянами, подчиненными им культистами, и потом к делу припутывались еще какие-то вторые, я уже забыл, как они там назывались, которые тоже начинали захватывать карту. Глобус там был поделен на такие куски, вот, которыми надо было устанавливать контроль, и они производили всякие ресурсы. Где-то там был, по-моему, металл, в некоторых местах можно было производить электронику, причем надо даже не производить, а добывать, типа, из руин. А вот, помимо человеков простых, к найму были доступны еще мутанты, эта идея была еще в XCOM Apocalypse. Гибридные с ретикуланами поголовно женщины псионики, которые были слабее, и для них была особая слабая броня, но зато они могли наводить всякие там ужасы. И киборги, поголовно мужики, которые, наоборот, были очень толстые и могучие. Я их вооружал ручными пулеметами Калашникова.
Ух ты!
Даже, по-моему, не ручными, а просто пулеметами Калашникова. Вот, и после того, как еще с этими вторыми, я забыл, как они назывались, прибывала еще и третья какая-то сила, звездные призраки. Призраки эти были поганы тем, что если они захватывали какую-то область, то они ее вымаривали насовсем. Все.
С концами.
С концами, да. Поэтому надо было с ними оперативно расправляться. Это был кризис конца игры. Короче, игра была интересная, мне понравилась. Разное оружие, там исследования, всякие там тактические ходы. Вот это снайперы, это пулеметчики. А в 2007-м ее завершили третьей частью, называвшейся Afterlight. Afterlight оставил смешанное впечатление. То есть там предполагалось, что вы будете колонизировать Марс. И вот колонизация Марса была сделана интересно. То есть, например, изначально по Марсу вам надо было бегать чуть ли в скафандрах. Причем в некоторых областях солнечная радиация и вообще неблагоприятные условия были такие, что не помогали и скафандры. Постоянно отнималось здоровье. Туда можно было соваться, только изобретя тяжелые скафандры, которые делали вас медленными и уязвимыми. Бороться нужно было следующими из каких-то порталов бестиями, каких-то чуваки в красных экзоскелетах. А также повстречаться с марсианами зелененькими такими, вот, которые возражали против того, что вы терраформируете Марс, и им становится хуже, в то время как вам лучше. Это было сделано интересно. Там постепенно условия действительно улучшались, начинали появляться всякие моря. Было здорово смоделировано. И можно было уже рассекать без скафандров, без этих. Но, во-первых, они отказались от того, чтобы у вас были как бы эти солдатики генерируемые. Там все персонажи были уникальными. Со своими способностями. Был, например, какой-то японец с катаной. Терять их было, соответственно, нельзя. Если вы хотите выиграть, к вам там в середине игры прибудет с земли ракета с еще подкреплениями, ну и только. Во-вторых, там как-то очень, на мой вкус, убого сделали, собственно, тактические бои. Если в Aftershock'е они представляли собой интерес, и был смысл комбинировать разные виды оружия в отряде, чтобы там одни стреляли издалека, другие там залегали, косили из пулемета, то в Afterlight, по моему впечатлению, самым умным было проходить миссии так. Всем раздаем лазерные винтовки, строимся в цепочку и начинаем прочесывать карту. Периодически из-за угла выскакивают враги, мы их просто как расстрельная команда бабах хором и все, идем дальше. Получалось не тактика, а вот симулятор расстрельной команды какой-то, что мне как раз не понравилось. Несмотря на то, что играть, в принципе, было интересно, и ее прошел, игра была оценена хуже, чем предшественники, и тему эту зарубили. Но выпавшее из цепких лап знамя в том же 2007-м было подобрано другими чехами, которые запилили в 2007-м, наделавшую довольно много хайпа, игру UFO Extraterrestrials. Там они обещали сделать все вот как было в первой части. Вот, и тоже будут всякие там, показывали концепты. Всякие там тоже самолеты транспортные, истребительные. Вот, что будет то православный пошаговый режим. Что будут тоже всякие танки роботизированные, которые занимают больше места. Вот, и разные там карты интересные. И можно захватывать пришельцев, и то еще. Короче, все обещали, как в старые добрые времена. Но когда оно вышло, оказалось, что в игре, как вот... Похоже было с Jagged Alliance, к которому триквел пилили. В лучшем случае ничего не выходило. В худшем, когда выходило, оказывалось, что умные и хорошие вещи из оригинала зачем-то дополнены кривыми руками и превращены черти во что. Глупые и ненужные, устаревшие, почему-то остались где были и даже какие-то новые появились. Ну вот и с Extraterrestrials тоже вышло то же самое. Ее разбронили пользователи. Многих, например, пробесило уже то, что там все как бы солдаты, они не убивались, а они типа просто впадали в кому, и какая-то там была хитрая система в их этих в броне, что они там то ли клонировались, то ли еще как-то оживали, потому что их нельзя было потерять. Можно было только время потерять, по-моему, на их возвращение в строй. Это уже многих пробесило меня, например, потому что что это за XCOM, в котором вас как бы не могут убить всех вообще. Могут и должны. Что это за XCOM такой будет? Короче, была после этого идея выпустить приквел к игре, но из-за того, как приняли их оригинал, вот, и из-за, опять же, чрезмерных амбиций, типа того, что будут ночные миссии, в которых нужно будет там освещение использовать, это все было еще в первой части, помнишь? Там были осветители, которые на ночных миссиях надо было кидать, они освещали вокруг себя область.
Да, да, их я можно... не только помню, я прямо сейчас играю в этот первый XCOM, да, для нашего Ютуба, и вот, да, ночную миссию без осветителя вообще соваться, самоубийство. Mm-hmm. А если это террор ночной, о, все, вилы.
Ну вот, да, да. Короче, народ опять приуныл и загрустил, и возрадовался только тогда, когда услыхал про находящуюся в разработке компании все того же Сида Мейера, новый Firaxis, что они будут делать новый XCOM Enemy Unknown, который будет ремейком первой части. Да, uh-huh. Без дураков, про все то же самое. Вот, и народ прямо весь перевозбудился. Я, например, просто...
пришел в неописуемый
да,
восторг.
Да, в неописуемый, да, восторг пришел. И, значит, она вышла... Я ее проходил, потом к ней вышло еще дополнение, которое добавило в игру, типа, конкурирующую фирму.
Uh-huh.
Вот, и игра, в принципе, понравилась. Единственное, что там, во-первых, многие возопили, что, типа, вместо православной системы с очками действия, там, или секундами, как было в первой части, теперь у всех персонажей как бы есть два действия, которые могут либо пробежаться, там, либо выстрелить, либо еще что-нибудь сделать, гранату кинуть.
Uh-huh.
И то, что теперь не надо там микроменеджмент делать, как в первой части, где, помните, нужно было, значит, оружие, там, запасные обоймы там на пояс, пистолет там за поясом, какой-нибудь лазерный, на случай, если запаникует, бросит свою винтовку, какой-нибудь побежит, не глядя, чтобы uh-huh. хоть не безоружный оставался. Там в рюкзаке медикомплект, или там засунуть туда раненое товарища, чтобы уносить ноги. Короче, там на плечах крепление, на ногах крепление, для гранат там, для всяких и осветителей, для чего там не придумаешь только. Было решено, что это все переусложняет, и все сделали попроще. Там перезаряжаться надо, но обоймы бесконечные у тебя. Магазины, в смысле.
Uh-huh.
Также была введена идея классов, то есть все персонажи имели какую-нибудь специализацию изначально заданную, которую можно прокачивать тем или иным способом. Правда, там в первой части способ был на самом деле один. Потому что был второй, но он был нужен только если вы хотите проигрывать, а не выигрывать. Выделились снайперы, бойцы с дробовиками, бойцы с пулеметами и гранатометом на всякий случай uh-huh. за спиной.
Ну, там 4 было этих да. архетипических класса. Снайпер, штурмовик, да. который, да, потом просто солдат, который
винтовкой. Слэш-медик.
Да, да, вот. И тяжелое, так сказать, да. вооружение.
Uh-huh. Да. Потом к нему добавился еще вариант киборга, там можно было сделать да, да, в дополнении.
Да. Там было отпилить вот. Ноги и сделать да. себе это, металлические ноги.
Металлические руки ноги, да. Uh-huh. И в экзоскелете в таком рулить. Uh-huh. Пришельцы, все практически те же самые сектоиды, небесные мутоны, летуны. Всех хватаете, вскрываете, исследовать, изучать там всякие плазменные дробовики на смену старым, вот, своим, сшибать тарелки и пролезать в них через дыру. Все это терроры, и были даже злопакостные крисолиды. Крисолиды — это такой один из символов серии, на самом деле, в разных обличиях, потому что это самый поганый противник, который технически не является самым злобным по иерархии в игре, но вот для игроков является. Потому что он, скотина, может заражать твоих бойцов, которые будут сначала делаться зомби и нападать с руками и ногами на других, а потом из них будут вылупляться новые крисолиды. В результате чего в первой части на ночные терроры, в которых участвуют человека-змеи, а это всегда значит, что с ними будут крисолиды, лучше было не летать, пропадение, там все пропадут, потому что крисолиды начинали заражать мирных жителей, в итоге их там делалась целая орда, с которой просто физически никакого спасу нету.
Да.
В подводной второй части с этим было и проще, и сложнее, потому что, с одной стороны, на террорах, слава тебе господи, аналогов не завезли, потому что они все на суше, а аналог там строго подводный. С другой, под водой он еще хуже, чем крисолид. Потому что от крисолидов можно было спастись хотя бы там за, при помощи летающего скафандра или там забежав на какой-нибудь второй этаж. Они только в рукопашную атаковали. То с тентакулятами это не пройдет. Они просто всплывают. Они же плавучие и превращают тоже в зомби и зеленых.
Да. Ну, мне нравилась вот эта вот новая версия XCOM тем, что там очень были здоровые тарелки. Вот ты сбиваешь тарелку, и она прям вот гигантского размера. То есть там, ну, я не знаю, там... В зависимости от того, какой конкретно это был тип НЛО, это было либо вообще на пол карты, да, либо там на треть карты. То есть там ползаешь по ней, ползаешь, ползешь там снаружи, внутрь можно залезть немного. В общем, там, если вот в первой части, в самой первой части 94-го года, тарелка, там ее еще поди поищи по этой карте, да, мы уже не говорим про Terror from the Deep, где там можно гулять по карте и не встретить эту самую тарелку очень долго, то тут она сразу вот практически там здоровенная такая вот дура, и там нужно в нее залезать, всех выкуривать. Было очень круто. Прям карты были хорошие, да, большие, в общем, было классно.
Единственное, что меня там не радовало, то, что было слишком заметно, что пришельцы очень уж заскриптованные. То есть они там сидят кучками в разных углах, поджидая, пока ты к ним подойдешь достаточно близко, чтобы включилась скриптовая сценка, где они такие все выскакивают, и вот, после чего они рассыпаются по всяким укрытиям и кустам, и с ними бьешься. То есть, если будешь просто стоять, ничего не делать, то и они тоже не будут ничего делать, и будут как бы сидеть и ждать. В общем, что это актеры какие-то нанятые, ну, чтобы изображать для тебя пришельцев.
Угу.
Что, правда, в итоге получило некоторое даже объяснение, когда вышел сиквел. Практически сразу после этого переиздания, кстати, из уважения к голубам, там, чтобы победить пришельцев в финальной битве, отправившись на их базу, на корабле-матке, там тебе надо было построить... устройство голлопов, и там братья голлопы такие вдвоем такие его делают. Да, меня прям порадовал трибьют. Через год, в 13-м году, вышел долго и мучительно находившийся в разработке боевик по XCOM, потому что XCOM, как торговая марка, был выкуплен Take-Two в 2005-м. И они решили подрядить Кена Левина со своим Irrational Games, чтобы он сделал какой-нибудь боевик в антураже 50-х годов про тактическую борьбу с пришельцами. Вот. Проблема в том, что Кен Левин уже сам делал свой боевик про 50-е годы, и назывался он Bioshock, так что из этого сотрудничества толком ничего не вышло. Его постоянно меняли концепции, показывали какие-то странные картинки и публики, где какие-то непонятные чернильно-металлические блямбы то летали, то прыгали. Например, в один из ранних демонстраций выглядел как то, что ты с видом от первого лица должен из дробовика палить в какую-то черную жижу, которая скачет вокруг тебя. Да, было решено, что все получается какая-то хрень. И к началу десятых годов было решено все начать по новой делать и увязывать ее с находящейся в разработке ремейком XCOM. То есть предполагалось, что типа в начале 60-х некие правительственные агенты в шляпах и с всякими фантазийными пушками борются с теми же самыми пришельцами, вот, которые в итоге потом вернутся и нападут в 21 веке. Игра получилась, честно говоря, ни о чем, потому что как боевик она была довольно примитивной, ну, обычный шутер от третьего лица с укрытиями. Всякие товарищи, которые там с тобой бегают, на фоне товарищей из того же Mass Effect выглядели ну, ни о чем. Тоже абсолютно. И много было даунтайма, который не нравился людям, потому что там много приходилось тратить на пустые хождения какие-то. Короче, в итоге получилось как бы ни о чем. Тем более, что вышла она в неудачное время. Тогда же вышла, например, четвертая часть Saints Row и последняя на данный момент шестая часть Splinter Cell, которые предлагали тоже боевик от третьего лица, только лучше.
Да.
Ну, в общем, не вышло ничего из этой. Но!
Да, это, если кто вдруг не понял, игра, которая The Bureau XCOM Declassified.
Да.
Думаю, про это рассказывали, да. Название мы, по-моему, не сказали, да.
Да. Гораздо лучше дело пошло, когда появилась загадочная какая-то информация в интернете о том, что пилится какая-то крупная, но непонятная пока игра. И там предлагался такой сайт, который типа служил рекламой для какого-то там адвента. Вот. И предполагалось, значит, что нас типа зазывают в какие-то там переселяться жилые комплексы. Типа как будто по-настоящему. Но глазастый народ очень быстро обнаружил, что там в уголке картинки, если сильно увеличить, на автобусной остановке виден постер с какими-то подозрительно по-икскомовски стоящими товарищами.
Да.
Вот, и многие решили, что это будет следующей частью XCOM, и не ошиблись. Значит, в дальнейшем на эти сайты с рекламой адвента его жилых комплексов и клиник получили дальнейшее развитие. Причем там, если на них достаточно долго посидеть, было видно, что там какие-то странности начинаются и что появляются надписи типа «Advent Lies». И в итоге все это складывалось в фразу «Видел конфиду».
Да.
То есть девиз XCOM.
Перезапущенного, да-то, да.
Да, перезапущенного. И все больше информация заменялась на то, что там люди, которые переселились, а не переселились, а были уничтожены, что Адвент — это злодеи, что, значит, и что «We will be watching». Характерная фраза, которую периодически во время отчетов говорил таинственно лысый дядя, похожий на актера Меньшова в костюме.
Да, под бодрую музыку. Да, да. Да. Надо, кстати, отдельно подчеркнуть, что вот в этом новом XCOM, который я номинирован, была очень крутая музыка.
Да.
Там была музыка практически везде, она вас преследовала, и особенно мне нравилась та, которая включалась, когда показывалась анимация вылета, значит, этого транспортного корабля на вызов, так сказать. Такая бодрая музыка, сразу всех там, значит, поубивать пришельцев хотелось незамедлительно. Вот, и они там ловко, значит, спрыгивали вниз с этого корабля. Было очень круто, да.
Вот, и, соответственно, чем дальше, тем больше, становилось понятно, что адвент этот, оккупационная фактически администрация в захваченной пришельцами земли, и посыпались вопросы, как же так, мы же их победили бы.
Да, в первой игре. Да.
Но, короче, объявили, что на самом-то деле как раз проиграли, а то, что там мы играли в первой части, это то, что наш персонаж, командир XCOM был захвачен, погружен в симуляцию, и он, типа, на самом-то деле фактически играл на стороне пришельцев, снабжая их всякими тактическими познаниями.
Безобразие.
И начинается игра с того, что группа боевиков из ушедшего в подполье XCOM совершает нападение на какой-то непонятный пункт управления этого адвента и выламывает оттуда находящегося в коме и в каком-то костюме скафандре, потому что он там был погружен в физраствор человека, и оказывается, что это, собственно, и был наш протагонист, и теперь они его перевезли на построенный при помощи технологии пришельцев или угнанный у пришельцев, я уже забыл.
По-моему, они угнали его.
Угнали, да. Угнанный. Mm-hmm. Это, кстати, подчеркнуто из той самой игры, не вышедшей, про Dreamland.
Да-да-да, я вот про это и говорил, да.
Да. И, значит, он будет называться по-старому Мститель, как в первой части, на которую надо было лететь на Марс.
Да.
И, значит, поэтому нужно летать по Земле, скрываясь от преследующих НЛО, вылетать на всякие там миссии по защите поселений в сельской местности от нападающих пришельцев, вмешиваться в операции адвента в оккупированных городах. Вот, и все это было сделано, на мой взгляд, очень круто, потому что они отказались от этой заскриптованной идеи. И теперь тебе надо было не ходить и смотреть на разыгрываемый для тебя спектакль, а по-тихому высаживаться.
Угу.
И в начале миссии ты почти всегда был в стелсе. Ты видел зоны обзора противников, которые сами по себе ходили, занимались своими делами. Тебе надо было, соответственно, к ним так подобраться, рассесться по всяким там углам, кустам, вышкам и крышам. И скоординированно так по ним хором бах-бах-бах, чтобы их половину положить еще, пока они ничего не поняли. Uh-huh. Под это была как раз заточена система прокачки, которая стала как раз по-настоящему разветвленной. Вот, и тебе, соответственно, можно было так срежиссировать с прокачанной хорошо командой все, чтобы противники там чуть ли не сами истреблялись по ходу дела.
Да.
Ну, то есть, там, условно, там, способность, если там застрелить удалось с первого попадания пришельцу, тут же делается второй выстрел по кому-нибудь другому, там, что если вплотную к бойцу-рукопашнику подбегают, то тут же получают автоматически от него тесаком по кумполу, и так можно их всех перерезать. Короче, мне прям люто понравилось, и тут же вышло еще... А, плюс ко всему, поскольку мы теперь не начальство, а партизаны, нужно было после каждой миссии еще и уносить ноги. Вот.
Кстати,
и...
да, точно.
Когда-как. Иногда нам нужно было, например, захватить какого-нибудь там коллаборанта и утащить его с собой. Вот, и он потом такой стоял в наручниках.
В наручнике этого клоуна. Да.
Что, сын, помогли тебе твои небесные?
Да. Кстати, поправь меня, если я ошибаюсь, но в этой игре как раз появилась впервые концепция того, что есть какой-то таймер.
Да.
И тебе нужно игру завершить до того, как этот таймер дойдет там до нуля. Ну, он обратный отчет там такой,
да,
там можно было
там
его замедлять. Угу.
Потому что сообщалось все тот же лысый дядя, да, который притворился, что перешел на сторону Адвента, но на самом деле продолжает очень.
Угу.
Сообщает, что он, собственно, почему санкционировал операцию по вызволению командора, потому что, по-моему, дальше тянуть нельзя, ибо в ход пошел какой-то проект «Аватар». И действительно появляется таймер, тебе с ним нужно бороться в ходе игры. Успешные операции этот таймер позволяют немножко откатить назад, соответственно, если будешь плохо играть, он наоборот будет... Ну, то есть, это аналог в этой игре отношений со странными спонсорами.
Да, да.
Кстати, в первой части вот этой новой XCOM там было сделано как-то странновато, в том смысле, что тебе периодически говорили, так, тут атака пришельцев там, не знаю, в Америке там и в Европе, куда полетим? И лететь нужно было как-нибудь так, чтобы... В любом случае, те, к кому не полетели, обидятся, и тебе надо было постоянно попеременно к ним летать, чтобы они окончательно не разочаровались, да, что вообще, ну, как-то механистично. А тут вот именно такой у тебя плавающий таймер. В конце нужно провести операцию по разрушению этого самого проекта «Аватар», который, оказывается, использует... человечество в качестве топлива, которое должно типа продлить существование верхушки пришельцев, старейшин этих самых небесных, вот, которые говорят, что страдают от какого-то непонятного недуга необратимого, вот, и для этого используют человека. Когда до них добираешься, они такие скажут, что типа не мы такие, жизнь такая. На самом деле мы же не всех людей хотим истребить, а только как бы тех, кем можно пожертвовать, потому что нам нужно обязательно набраться сил для борьбы против какой-то там ужасной угрозы, еще хуже, чем они. Ну и, короче, мы им не верим, их побиваем, но в концовке вдруг начинает чего-то под их подводной базой светиться. Тему расширили, потому что вышла вторая часть «Война избранных», в которой появилось очень много нового. Во-первых, у пришельцев появилось трое злобных боссов,
ага,
каждый со своей стезей. Один снайпер, другой невидимка рукопашник, третий псионик. Вот, и они активно борются с XCOM-ом. Могут случайно появиться во время какой-нибудь третьестепенной миссии и начать мешать. Могут захватить в плен кого-нибудь из ваших, надо будет потом в специальной миссии его оттуда вызволять. Их можно в итоге убить сюжетно обоснованным способом, для чего надо провести, так сказать, работу. Во-вторых, появилась идея того, что в борьбе XCOM не одинок, и подобно как вот к противнику три новых силы присоединилось, к нам тоже. Во-первых, устанавливается контакт с... они Reapers в оригинале, жнецы. В переводе, по-моему, тоже жнецы. Хотя, если бы была моя воля, я бы их привел как сталкеры. Это такие вот сталкеры в противогазах и маск-халатах со снайперскими винтовками. Вот. И там... сюжетная, которая к тебе присоединяется, помогает, Елена Драгунова. Вот. Голова у них какой-то волков, что ли, я уже забыл.
Это, короче, DLC какой-то, да?
Да, это DLC War of the Chosen, которая была.
А, понятно.
Во-вторых, на сторону XCOM переходят часть дезертировавших бойцов Адвента, то есть мутантов. которые полусектоиды под шлемами, и храмовников, какой-то духовно-телепатический орден, который поставляет таких боевых псиоников. Вот, у них есть свои, они как бы выступают как еще три дополнительных класса, которые можно по-своему прокачивать, и которые отличаются от базовых. Вот, соответственно, помимо этого добавлено то, что эти самые бойцы могут начать дружиться, и в процессе игры начинают появляться пропагандистские постеры, где типа там подружившиеся бойцы такие вместе стоят, и там типа подпись там «Вместе к победе». Но если одного убьют, то второй там за либо запаникует, либо начнет гасить пришельцев как не в себя, там что-то такое. Заодно, кстати, про убитых появлялись постеры, типа там «Жил без страха и умер без страха».
Ага.
В таком духе. Плюс еще добавилась тема с городами, которые заполнены зомби после использования биологического оружия пришельцев. И зомби эти очень многочисленные, но если в него выстрелить и убить, то это тоже восстанавливает очко, потраченное на это. То есть их можно отстреливать там целыми пачками, то есть имеется в виду, что они типа многочисленные, но слабые. При этом они враждебны еще и противнику. Я помню, у меня была абсолютно лютая там миссия, где нужно было вывести какого-то ученого, вот, и хотя мы там до него добрались, не нашумев особо, обходя и зомби, и противников, ну а тут, как назло, начался шум, и появился избранный снайпер. В общем, там мы, раз уж все равно можно шуметь, выпали из гранатомета по контейнеру, в котором он стоял. Он шлепнулся на землю, там зомби со всех сторон прутся, снайпер нацеливается, надо менять позицию. Потеряли эту самую Елену Драгунову, и там успели нескольких солдат довести до зоны эвакуации на крышу, но там начался из-за взрыва пожар, вот, и крыша-то обвалилась. С базы такие, там, на другую точку бегите эвакуироваться, и там с трудом последние гранаты, взорвав дыру в рядах зомби, успели там вскочить и уехать, пока зомби жрут сектоиды.
Да, да. Напряженненько.
Угу. Ну и, наконец, вышел такой спин-офф, более бюджетный, отряд Химера, где типа после победы над оккупантами формируется город, где живут вместе человеки, мутанты и сектоиды всякие.
Ага.
И надо рулить специальным полицейским отрядом Химера, который ездит там, забарывая всякие угрозы.
Ага.
Вот, надо будет поиграть, и все, что-то у меня то одно, то другое, я в него так и не поиграл, вот, а Урлен поиграл, но до конца не дошел.
Да, я поиграл. Игра мне понравилась, она очень забавная, но она, к сожалению, для меня закончилась тем, что там в определенный момент времени нужно делать принципиальный выбор, кого вы будете расследовать. Там три есть разных ветки расследования. И нужно понять, куда вы отправитесь. И, как оказалось, там есть правильные и неправильные очередность этих расследований. Получается, что та очередность, которую выбрал я, была неправильная. Там слишком высокая сложность получается в одной из миссий, которую пройти становится просто нереально. Я не знаю, может быть, это уже поправили, потому что я играл в самом начале, когда игра только вышла. Но игра, в принципе, очень забавная. Полицейские эти, там у них некоторые есть уникальные механизмы, то есть полицейские обычно должны зайти в здание. Вам предлагается несколько вариантов проникновения. Более того, полицейские у вас бывают разные, и у них разные способности. За счет этого могут быть разные варианты, собственно, проникновения в помещение. После того, как они, ну, например, у них там есть человека-змей, который умеет в разные заползать места, вот, и всякое такое делать. Ну и это вот такой аналог получается скрытых перемещений, да, и подкрадываний, да, к противнику из первой и второй части. Из второй, скорее, больше. Вот, из XCOM 2. Ну и вот вы заходите, начинаете всех стрелять, там что-то происходит, и дальше начинаются обычные тактические миссии, то есть вы бегаете, всех мочите, все мочат вас, нужно время от времени там кого-то откуда-то выводить, кого-то где-то подстрелить. В общем, старый добрый XCOM, только такой вот с некоторым полицейским вайбом.
Да.
Там тоже есть карта, там все красиво, интересно, можно прокачивать своих персонажей. В общем, игра мне понравилась, она забавная. Я думаю, что я в нее как-нибудь поиграю еще. Я подозреваю, что они поправили все эти самые проблемы за 4 года. Она вот в 2020 году была. Это, я так понимаю, самая последняя игра вообще, которая есть про XCOM от Firaxis.
Угу, да, на данный момент пока так. Угу. Но мы не отчаиваемся и ждем еще одну игру, вдохновленную темой, потому что в 2014 году вышла наконец игра «Ксенонавты»,
ага,
сделанная тоже британцами какой-то небольшой компанией, которая предлагает, в общем, такой свой ремейк первого XCOM, более близкий к оригиналу. Единственное, что, она получилась бюджетненькой, вот, местами устарелой по механикам. И еще один минус, многие называли, что там нельзя изучить псионику себе. То есть у противника есть, у тебя нет.
А-а-а.
Да, вот как бы поэтому многие, хотя мне игра понравилась, но многие считали, что типа не все сделано как надо. Поэтому в 2016 году Gold Hawk объявили, что будут пилить вторую часть. И в итоге она сейчас допилена до уровня раннего доступа на данный момент,
uh-huh,
которую предполагается, может быть, в следующем году таки выпустить.
Да. Причем забавный момент здесь заключается в том, что начали они ее пилить на Кикстартере. И вот в этом вот 16-м году, в 16-м ты сказал, да?
Да,
да. Может быть, даже и раньше. Ну, в общем, начали они ее в 16-м, и изначально все это подразумевалось быть готовым к 17-му году. Ну, дорогие друзья, сейчас 2024-й, игра все еще в разработке.
Да, в отличие от первой части, тут там больше внимания уделяется еще и тому, что организация у нас секретная. И она борется не только с пришельцами, но и правительственным заговором, который на их стороне. И поэтому начинается она, по крайней мере, на данном этапе, по-моему, с того, что на секретную базу нападают боевики и чистильщики с огнеметами, чтобы Малдер не сумел
зачистить
ничего
всех
найти. Да. Угу. Надо, соответственно, от них отстреливаясь, уносить ноги, переносить базу в другое место и как бы продолжать бороться как с заговорщиками, так и с инопланетянами. Я
да, плюс там еще же сюжет там есть еще.
Да. Причем он так еще продвигается там по мере всякими там событиями. Я поэтому поиграл, решил, что это дело нам нужно, но дальше решил не играть, чтобы не портить себе впечатление и подождать, пока оно будет в релизе.
Угу.
И что еще можно сказать? Что влияние XCOM как старого, так и нового прослеживается много где. Ну, например, моя любимая Phantom Doctrine представляет собой, по сути, XCOM про шпионов.
Да, да, есть такая, да.
То есть тебе тоже нужно с базами менять там локации в точно таком же тактическом бою, по сути, как в новых XCOM-ах. Бороться со злодеями, тоже есть точки входа, чтобы вломиться и там расстрелять врагов. Тоже надо живьем брать демонов и допрашивать. Тоже нужно уникальных бойцов всяких набирать, которые могут там по-всякому развиваться. Всякие тоже миссии, где надо что-то там найти или кого-то убить и уносить ноги обязательно. Тоже есть типа счетчик угрозы, который тебе надо удерживать в нормальном состоянии. Тоже нужно вести исследования всякие, которые разные, там открывают оружие, там и всякие тактические уловки. Тоже, кстати, у тебя есть агент на стороне противника, который будет периодически чего-нибудь докладывать в стиле Will Be Watching. Есть даже некоторый аналог псионики, вот, в виде промывания мозгов и борьба с мировым заговором. Я прям раза три, по-моему, его проходил за все доступные стороны, потому что очень уж она мне понравилась, потому что с одной стороны практически XCOM, с другой стороны еще и про шпионов, как я люблю.
Да.
Кроме того, знаешь, где еще можно побегать за бойцов XCOM?
Где?
В пятой цивилизации.
Да ладно.
Прошлой по нынешним. Ну, скоро седьмая еще выйдет, будет позапрошлая.
Uh-huh.
Если дорасти до информационной эры, то парашютистов, вот, после изобретения нанотехнологий, можно будет улучшить, знаешь, до кого?
До кого?
До бойцов XCOM.
Да ладно.
У которых, которые выглядят как экскомусы из первой вот стратегии от Фераксис с плазменным оружием и в вот этой вот самой тяжелой броне, у которых, знаешь, какая есть спецспособность?
Какая?
Они могут вызвать рейнджер и высадиться с него на 40 клеток в любую сторону.
Супер.
Вот. Да. Чтобы напасть в неожиданном месте и всех там распатрулить.
Да, неплохо, неплохо.
Ну, а чё нет-то? Права-то все равно как бы у тех же самых, почему бы, так сказать, не свести кроссовер такой?
Да.
Ну, понятно, что больше для смеха, но тем не менее. Короче, видите, как сильно повлияло и на игровую индустрию в целом, и на нас с Аурлиеном, и наш подкаст. Это, казалось бы, старая игра.
Да.
Вот, так что мы рекомендуем всем, кто не причастился, хотя бы попробовать в современную вторую часть поиграть или там в Химеру. Есть для ценителей еще OpenXCOM. Это open-source аналог самой первой части.
Да, якобы там поправлены какие-то баги. Я даже в него играл. Там действительно есть в первом XCOM известные баги. Список их широко известен.
Ну, например, все патроны к пришельскому оружию после окончания миссии пропадают.
Да.
Из-за чего мы практически им не пользовались и брали только там по минимуму того, что прям необходимо, пару ракет в бластерной установке, а в остальном пользовались старым добрым лазером и, кстати, хорошо себя чувствовали.
Да, вполне себе. Да, ну и разные там другие есть приколы. Действительно, в OpenXCOM они поправлены. Ну, я не помню, там, есть ли там графоний улучшенный.
Графония, по-моему, все тот же сам.
Да, да. Вот. Но в целом, да, я вот предпочел играть в стимовскую версию первого XCOM. Сейчас вот мы играем в нее совместно с нашими зрителями на Ютубе. Очень все интересно. Но, Домнин, есть же еще одна игра,
да, которую... Да, есть еще одна игра, которую сделал на сей раз, опять же, Джулиан Голуб.
Да, да.
Вот, называется Phoenix Point. И ее разработку, кстати, профинансировал в том числе и подкаст Hobby Talks.
Угу. Да, на фиге, по-моему, мы. Да.
Да, она краудфандингом собиралась и таки собралась.
Да,
вышла она в Epic Games Store.
Она, ну, она сейчас и в Steam есть, да, если
ну,
что.
Ну да, уже миновал срок эксклюзивности.
Причем, более того, у нас с тобой, скорее всего, есть ключи и для Steam.
Видимо,
потому что
да.
Они выдавали, да, вроде как.
И там предлагается играть в условиях еще более странных, чем в играх основной, так сказать, линии, потому что на человеков из океана попёр какой-то странный туман, из-за которого люди стали сходить с ума.
И мутировать.
Мутировать, уходить под воду зачем-то. Вот. И в итоге из-под воды стали лезть какие-то чел-медведораки. Вот. Ракокорболюди непонятные, вооруженные пулеметами, в довершении всего и гранатометами, для борьбы с которым реанимировалась организация «Феникс», которая когда-то там давно еще была заложена, на всякий случай. И вот, видимо, решили, что если это не случай, то что-то на него очень похожее.
Uh-huh.
Человеки разделились, поскольку старые государства все рухнули, на группы типа и Иерихона, какого-то там Синедриона.
Такое братство стали, Иерихон, да, только да. Более высокотехнологичное, да.
Неких поборников чего-то типа демократии и такой эзотерической телепатической мутантской организации тоже.
Какой-то культ. Да. Короче, да, авторитарные солдаты, какие-то
демократы, да,
да, ультралибертарианцы, да, леваки, ультралибертарианцы
и сектанты,
да, в общем, все здорово, да.
Вот с этими странными товарищами придется общаться, борясь при этом с лезущими отовсюду ракокрабами, да. Которые, кстати, еще и имеют поганую манеру реагировать на то, как ты с ними борешься. Если, например, делать хедшоты, они отращивают какие-то щитки на головах,
ага.
Вот, и так далее. В итоге оказывается, что все это не просто так, а это лавкрафтианская сущность с Юггота, которая хочет перебраться на Землю и поэтому переделывает ее под свои представления о прекрасном.
Да, да, так и есть.
Угу. Соответственно, надо ее забороть.
Да. Игра на самом деле очень крутая. Я ее почти прошел два раза. И оба раза я где-то останавливался вот уже прям вот близко к самому финалу. Там буквально остается всего ничего. Полететь куда-то там, что-то кого-то пострелять. К ней есть несколько интересных аддонов. Там есть из аддонов, которые мне нравятся. Да, вот, вижу я здесь. У них тут есть какой-то Festering Sky. Не знаю, что-то про летающих каких-то товарищей.
Да, там аддон.
Да, и я вот не вижу, к сожалению, какой именно, но факт тот, что... А, Legacy of the Ancients. В общем, там какие-то протеанские механизмы появляются, вот, и там что-то какие-то всякие от них ништяки. Вот, я смотрю какие-то нехорошие отзывы на этот аддон в Стиме, но их всего 28 штук, видимо, публика не супер в это все играет. Мне в свое время понравилось, потому что эти протеанские какие-то твари, они, во-первых, выглядят довольно забавно, а во-вторых, они супер прочные. Там приходится покорячиться, чтобы их поубивать. И, в общем, все там довольно неоднозначно. Все обычно сводится к тому, что куда-то приезжаешь, там нужно что-то то ли собирать у них, то ли еще что-то делать. В общем, бункеришься, они со всех сторон на тебя набегают и отстреливаешься. В общем, получается очень, очень любопытно с этими древними. Да, но в целом игра мне очень нравится, я могу ее тоже публике рекомендовать к ознакомлению, хотя она как бы не совсем она про XCOM, она, ну, такой вот идейный наследник, скажем так, от создателя оригинального XCOM. Ну что, в сухом остатке у нас что получается? Для тех, кто хочет ознакомиться с серией, мы можем однозначно рекомендовать XCOM 2,
да.
Который на угнанной тарелке вы гоняете и всех там, значит, валите направо и налево. С аддонами, которые про вот эту вот веселую троицу,
да.
Как они называются.
Избранные.
Да, избранные. Вот. Можем однозначно рекомендовать ксенонавтов, вторых. Ну, я думаю, надо подождать, пока
их допилят. Ну, надо, допилят. Да, они их допилят, да. Да, тогда уже будем... Сейчас их пройти, по-моему, еще невозможно.
Да, сюжет я когда последний раз, не... да, я уперся там в определенный момент, они прям так и говорят, что, пожалуйста, подождите. Но я играл, мне кажется, полгода назад или что-то такое. По весне как-то это было, в общем, не получилось. Вот. Ну и, да, Phoenix Point тоже можно на него посмотреть. Он такой более лавкрафтианский, немножечко там каких-то тварей непонятных, но он довольно разнообразный. Там он очень сильно похож, на самом деле, на XCOM 2. В этом плане там многие технические решения такие же и по технике ведения боя, и по вооружению, по классам. Ну, в общем, они похожи друг на друга. Если вам хочется еще такого же, но другого, вот можно вот на Phoenix Point обратить внимание. Тем более, что там есть еще разные интересные исследования, там своя такая уникальная атмосфера, некоторый сюжет есть. В общем, там здорово и интересно. Несколько вариантов финала, кстати. Да, в общем, классно. Все классно. Ну, в общем, получается, что XCOM 2, Ксенонавты вторые очень ждем, и Phoenix Point. Ну и, понятное дело, можно поиграть в старые добрые первый, второй XCOM.
Да, для ценителей.
Да, для ценителей прекрасного, вроде меня, можно ознакомиться и с этими замечательными играми. Есть у нас еще какие-то мысли, да?
Вроде уже все перебрали, что могли, вот, угу. Так что на этом будем заканчивать.
Да, будем заканчивать, как и обычно. Мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Виткус, Комраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нову. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, Телеграм, скоро который запретят в Европе, я подозреваю. Да, сейчас про это тоже поговорим после шоу. Да. И, в общем, да, приходите, у нас много чего разного интересного есть. И вот на Ютубе мы активно играем в разное. У нас там такого лавкрафтянского вида сейчас, думаю, пошли игры. Я вижу, что ты стал играть вот эту про платформу, про нефтяную.
Да.
Вот. Да, в общем, там любопытно. Приходите к нам и туда. Ну и в Телеграм, понятное дело, пока он еще работает у всех. А мы на сегодня будем закругляться, но перед тем, как мы закруглимся, давай, Домнин, напомним про твое живое выступление.
Да, 15 сентября, Hidden Bar, 14.00, лавкрафтианское творчество, билеты на mediamode.ru. Приходите, буду ждать.
Да. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 566-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!